Глава 10. Вторая сила.
«Предложить могу я», — произнесла Анастасия, привлекая к себе внимание Грыгза. «Говорят, ты любишь уникальные вещи. Посмотри на этот список. Все это может быть твоим».
Глава пиратов с иронией посмотрел на протянутый ему лист и усмехнулся. «Какие-то побрякушки вместо бессмертия? Вы, мадам, так же глупы, как и красивы!»
«Прежде чем принимать какие-то решения, просто взгляните», — парировала Настя. «Я же не заставляю сразу соглашаться».
«Соглашаться на что?» — удивился Грыгс. «На текущий момент я вижу перед собой трех капитанов двух суден, которые благодаря Кальрану приобрели сертификат пирата и хотят нанять меня и моих людей в качестве наемников. В противовес этому есть весьма достойное предложение Гераники на передачу ему двоих из вас, на что я должен согласиться. И еще, знаешь, Сирена, молва о тебе достигла даже Кадиса, поэтому я могу без труда назвать три предмета, которые перечислены в этом списке. Это рог Приола, свиток Расмурадши и Лиринейская тень. Все эти предметы находились в подземельях, отпечаток прохождения которых запечатлен на твоем лице. Наверняка в списке, что ты мне протягиваешь, есть еще три предмета, чтобы хватило мне и моим офицерам. Но ты ошиблась. Променять бессмертие ради пускай и уникальных, но все же простых вещей — это глупо. Давай проверю».
Грыгс забрал бумагу, бегло просмотрел ее и рассмеялся.
«Пожалуй, мне нужно записываться в провидцы».
«Шах и мат», — возникла мысль Анастасии. «Информация о главе пиратов оказалась недостоверной. Упс, Дим, спасай».
«Спасать? Что за список? Ты что ему предлагала?»
«То, что отец отдал мне по результатам рейдов. Я тебе потом покажу эти вещи. Они у меня в банке находятся. Три легендарки и три уникалки».
«Мне кажется, Анастасия начала разговор не с той стороны».
Решив, что с Настей я поговорю потом, я привлек внимание пиратов к себе.
«Гераника предлагает бессмертие. Предложить что-то более значимого практически невозможно». «Но только практически. Грыгс, ты прекрасно знаешь, в каком виде Повелитель Мрака выполнит свое обещание. Сделает вас тенями, и будете вечность летать по всему миру, выполняя его команды. Ни воли, ни желаний, ничего. Только приказы Гераники. Если это для вас приемлемо, то я не понимаю, почему он до сих пор не здесь, а мы все еще разговариваем. Но раз разговор еще не закончен, хочу предложить нечто другое, похожее на бессмертие. Я предлагаю память. Вечную память о героях, которая сохранится в веках».
«Память?» — ухмыльнулся Грыгс.
«Меня будут помнить как главу самого могущественного флота пиратов за всю его историю».
«И когда-нибудь твой преемник соберет еще больший флот».
«Нет. Я предлагаю тебе войти в историю как победителю кальмара-дельфина».
«Что?»
Грыгс замер.
«Что?» Одновременно с ним спросила Анастасия.
«Победить кальмара-дельфина! Даже если Гераника сделает вас бессмертными и при этом оставит во плоти, иметь под боком такого монстра чревато. Особенно с даром бессмертия. Сожрет он корабль, и сиди потом вечность на дне морском. Либо в брюхе этой рыбки, вспоминая былые деньки, даже не имея возможности перевариться. Сплошные плюсы от такого бессмертия. Как думаешь, плавать в кислоте вечность — это прикольно?»
Задание «Пиратское братство. Шаг 1. Знакомство» завершено. Награда — задание «Пиратское братство. Шаг 2. Держать удар». Плюс 1000 репутации с пиратами Южных морей. Корабли Грыгза для уничтожения кальмара-дельфина. Доступно задание «Пиратское братство. Шаг 2. Держать удар».
Послышалось от Ивалетта, перед глазами которого пронеслась информация об обновлении задания. Вновь вариативная награда за выполнение и штраф. Вновь ограничения по количеству кланов. Но самое приятное было в том, что мы продвинулись дальше. Осталось завалить кальмара-дельфина, и пираты будут нашими. «Насть, теперь твой ход. Мне нужно знать об этом монстре все, что только можно. Не бывает, чтобы история этого мира обошла стороной такого монстра».
«Такими словами не бросаются, свободный», —
задумчиво произнес Грыкс, до конца отыгрывая свою роль.
«У тебя есть 3 дня, чтобы уничтожить этого монстра. Я дам 10 кораблей своей личной флотилии. Сам пойду с вами. Любой желающий может присоединиться к нам в этой охоте. Если получится, мы поговорим по поводу путешествия в Армарт. Но не раньше. Отчет дней начинается послезавтра. Завтра же я приглашаю тебя и твою хозяйку на наше сборище. Там я оглашу твои речи. Ступайте. Мне нужно думать».
«Хватай канат!»
Вновь раздалось сверху, но я был уже готов к такому способу транспортировки. Лучше так, чем лететь против своей воли к Геранике. Интересно, он нас смог бы забрать? Или это нарушение прав перемещения игроков? Или в рамках сценария на эти права можно наплевать? Блин, о чем я думаю? У меня впереди охота! «В таком случае я отправляюсь обратно на обучение», — резюмировал Плинта, едва я рассказал ему о сути договоренности. «Карасика вы и без меня поймаете. Насть, ты как?»
«Ну уж нет. Наш Лазар подождет». «Само название «Кальмара-дельфин» уже заставляет потратить время, чтобы посмотреть на такое чудо. А зная Махана, он обязательно на него наткнется».
«Ставки делать будем», — отозвался Плинта.
«Давай посмотрим, кто знает нашего босса лучше».
«Что?»
— возмущенно воскликнула Анастасия.
«Пари?»
«Народ, а ничего, что я как бы здесь наличествую?» —
ухмыльнулся я, однако на мой саркастический тон совершенно не обратили внимания.
«Пишем на бумаге. Отдаем третьему лицу. Скажем, тому же Махану. Даже сами не будем смотреть, что написал другой. По результатам все определится».
«Что ставишь?»
Никогда бы не подумал, что Анастасия такой азартный игрок.
По мне, она сама невозмутимость.
Но в обществе Плинта железная леди превращалась в совершенно не похожее на мою Настю чудовище.
«Я?»
Плинта картинно задумался, после чего выпалил. «Свою ласточку!»
«Что?»
Возглас удивления вырвался не только у меня и Насти, но и у слушавших этот разговор Эвалетта и Златана.
«Ласточку», —
пожал плечами Плинта.
«Я успел изучить нашего босса, поэтому могу точно сказать, что он будет делать. 2 дня, и ты поймешь, что я был прав».
«Если я проиграю, ты получишь кальраносскую слезу», —
произнесла что-то таинственное Анастасия. Судя по ошеломленным лицам Эвалетта и Златана, они прекрасно понимали, о чем идет речь.
«Активированную?» — уточнил Плинта.
«Нет, конечно. Как будем проверять степень приближенности нашего варианта к действительности?»
«Заключим соглашение и зарядим имитатора. Он определит, кто был ближе всего к истине».
«Народ, вы совсем охренели?» —
выпалил я, когда то, что происходит, перестало меня веселить.
«Когда на тебя спорят, это прикольно!»
Только есть ограничения, когда спорят в шутку. То, что сейчас развернули Анастасия и Плинта, на шутку совсем не походило.
«Согласна с моими условиями?» —
спросил Плинта, игнорируя мой возглас. По всей видимости, разбойник уже успел соглашение Насте отправить.
«Полностью».
«Насть, прекрати!»
Понимая, что меня не слышат, я начал действовать другими методами.
«Дим, все нормально. Нужно этого зазнайку наказать. Я тебе через 2 дня всю информацию по этому дельфину выдам. Не мешай мне наслаждаться победой».
«Насть!»
«Вопрос закрыт. Дим, извини, но этот спор мне важен. Возможность забрать у Плинта Феникса возникает раз в жизни. Не вмешивайся и просто играй».
Ошеломленными глазами я смотрел на Анастасию, увлеченно строчащую на клочке бумаги свое видение того, как я поступлю с кальмара-дельфином. Впервые с момента нашей виртуальной свадьбы Настя пошла наперекор, поставив во главу угла собственные желания. Возможно, она делала это и раньше, но не так явно. Так что я даже не знаю. Неприятное ощущение.
«Босс, держи!»
произнес Плинта, вернув мои мысли обратно в игру и протягивая 2 сложенные бумажки.
«Твоя задача — хранить бумаги, как зеницу ока, при этом в них не смотреть.
Можно было бы использовать других игроков, почту, банк или просто соглашение, но с тобой прикольней.
Угу, будем испытывать на вшивость.
Улыбнулась Настя, словно не она парой мгновений ранее поставила меня на место.
Во-первых,
сквозь зубы произнес я, забрав бумаги и засунув их в мешок. Значит, на меня спорят и просят принять это как данность. Удачи им всем.
Хрен вам обоим, а не премия в ближайшие 3 месяца. Понимаю, что наказывать деньгами игрока, купившего за собственные деньги корабль, глупо, но... Имитатор, прошу зафиксировать мои слова. Во-вторых, на этом задании вас обоих не будет. Насть, твой корабль стоит у причала. Разбирайся с ним сама. Убери у меня настройки. Завтра встреча с Грыгзом. Я попрошу исключить тебя из команды охотников. Плинта, извини, что выдернул тебя от патриарха. Можешь смело возвращаться обратно. Надеюсь, Эвалет возьмет меня на борт?
Я посмотрел на ставшего серьезным мужчину, увидев в ответ подтверждающий кивок.
Вот и хорошо. В-третьих, народ, я очень уважаю вас как игроков, но как люди вы сейчас поступили крайне... Да вы охренели в край!
Дим, я... Начала была Анастасия, однако я умудрился ее прервать даже в мыслях. Насть, это уже не смешно. Хрен с ней с репутацией, что сейчас упала в глазах Эвалетта. Плевать на Златана и то, что он обо мне подумает. Но, Насть, как я перед собой оправдаюсь? Вот Настенька решила поспорить, а ты стой и обтекай. Ибо негоже лезть туда, где висят интересы ее величества.
Дим, это Феникс.
Вопрос закрыт, я сказал все. Удачи тебе с твоим кораблем. Постарайся не утонуть. Бодрость заканчивается. В голове пронеслась мысль, что я веду себя как ребенок, но таких бурных эмоций мне давно не приходилось испытывать. Очень неприятно, что человек, которого ты... Да, которого ты любишь. Я люблю, а на старую, черт подери.
«Всем спасибо за встречу!» — спокойным голосом произнес я, обращаясь в большей степени к Эвалетту. «Встречаемся здесь завтра».
«Ваше свидетельство младшего капитана недействительно. Потерян корабль. Отныне вы пират нижнего ранга».
Едва Анастасия забрала у меня управление кораблем, как система радостно понизила меня в звании, скатив по иерархии пиратов в самый низ. Ни репутации, ни корабля...
«Да пошли все!»
Плинта даже не стал со мной разговаривать. Только ухмыльнулся, открыл портал и отправился на обучение. Эвалет со Златаном дипломатично пошли посмотреть достопримечательности города, оставив меня наедине с Настей. Насколько это вообще позволял оживленный город?
«Дим, что за детский сад?» — спросила Настя. «Ведешь себя как ребенок, ей-богу!»
«Уж кто-кто, но ты-то должен понимать, что ради Феникса Плинта можно хоть валенком прикинуться!»
«Насть, мне надоело постоянно прикидываться валенком. У пиратов валенок, с Плинта валенок, просто по жизни вообще осел! Может, хватит?»
«Ты ничего не путаешь?» — сузились глаза девушки. «Есть игра, в которой четко определены правила, и есть реальность, в которой эти самые правила совершенно другие». Если в игре тебе нужно быть валенком, чтобы получить уникальную вещь, ты им будешь. В реальности ты обязан показывать свое несогласие. Но здесь, Дим, нет. В Барлеоне и ты, и я, и кто угодно будет тем, кем нужно быть в данный момент. Вспомни Плинта. Его даже прозвали Кровавым за неадекватность. При этом ты сам видишь, насколько он неадекватен. Пожалуйста, не путай Барлеону и реальность. Я тебя очень прошу.
Не путать? «Для меня Барлеона в ближайшие 7 лет — это реальность!»
К сожалению, мне не удалось сдержать эмоции. Интересно, приведя в пример Плинта, Настя поступила сознательно? Имя оно как бы обязывает. Смотришь, невзначай могу и я приставку получить. Махан Валенок. А что, звучит? «Дим, я очень тебя люблю, но еще раз прошу, подумай, что будет через 7 лет». Для тебя Барлеона перестанет быть реальностью и станет игрой. Мне уже 28, через 7 лет будет 35. У нас медицина отличная, тело у меня натренировано. Но 35 — это... Я уже и ребенка хочу. Причем мне не очень хочется, чтобы мой будущий муж убегал от меня и ребенка в свою реальность, в Барлеону.
Даже несмотря на то, что тебе жить в Барлеоне еще долго, помни, это игра.
Состояние перманентного шока — это мое обычное состояние при общении с Анастарией. Вначале на меня спорили, потом сказали не вмешиваться, и все это закончилось тем, что девушка призналась, что хочет от меня ребенка. Разве так вообще поступают?
«Мир?» — промурлыкала Анастария, прильнув ко мне всем телом и заключив меня в объятия.
«Мир!» — выдохнул я, совершенно не понимая, что делать. Продолжать строить обиженного на весь свет человека не хотелось, но и прощать так быстро Настю было нельзя.
«Тогда давай так. Я сейчас выйду в реальность, а завтра к обеду вернусь, и мы весь остаток дня проведем вдвоем. Только пиратов посетим. Как тебе такое предложение?»
«Давай попробуем».
Вновь согласился я, осознавая, что сейчас спорить с Настей нельзя. Аргументов у меня нет. «В таком случае, до встречи». Привычно поцеловав и растаяв у меня в руках, Анастария вышла в реальность. Вот теперь можно на ком-нибудь сорвать свою злость. Главное, на рудник за это не угодить.
«Милок, не поможешь старой женщине?»
Столь привычный для любого игрока призыв какой-то старушки застал меня в момент бесцельного шатания по городу и обдумывая планы мести Насти и Плинта. Даже в большей степени Насти, ибо Плинта всего лишь учинил спор. Когда эмоции схлынули, в осадке осталось осознание того, что Настя уже сложившийся человек, со своими тараканами и тапочками. Поэтому будет совершенно неправильно ломать и строить ее под себя, играя роль мачо. Конструктив намного привлекательней, учитывая мое к ней отношение. Но просто так спускать с рук этот момент тоже нельзя. Нужна месть. Причем желательно коварная.
«Милок, не поможешь старой женщине?»
— повторила старушка, обращаясь уже к другому игроку. Я глянул на часы. Всего 3 часа. Впереди еще целый день, поэтому можно работать и работать. В голову вариант мести не лез. Все мои коварные планы заканчивались в кровати таверны или дома свиданий. Поэтому я решил отвлечься. Плюнув на все, я отправился прямиком к старушке. Социальные задания тоже бывают интересны. Проверено.
«Чем могу помочь, почтеннейшая?»
Обратился я к старушке, расположившейся в тени одного из многочисленных каменных зданий Кадиса.
«Пират?»
— ухмыльнулась старушка, скосив на меня прищуренный взгляд.
«Шел бы ты, милок, дальше!»
«Значит, помощь вам не нужна?» Удивленно переспросил я.
«От пирата? Нет!» —
отрезала старушка, повернувшись ко мне боком и вновь начав зазывать игроков.
«Да какой же я пират?»
— воскликнул я, так как подсознание принялось активно махать флагом. «Упускать это задание нельзя!»
«У меня даже корабля-то своего нет! Ни к одному пиратскому братству я не приписан! Так, чихнуть и нет пирата! Так что зря вы так!»
«Не приписан?» Удивленно переспросила старушка со славным именем Таню Верни.
«Как же так?»
«Я пиратом являюсь от силы пару часов. Вот, у меня еще даже свидетельство от краски не высохло». Я действительно достал бумагу и протянул ее старушке. Та очень внимательно, словно таможенник ее прочла, ухмыльнулась, почесала голову и убила меня вопросом.
«Так чего тебе надобно-то, пиратик?»
Я едва не откусил себе язык, когда захлопнул рот, автоматически начавший спрашивать у старушки, не попутала ли она чего. Получилась довольно красочная картина, сопровождающаяся моим мычанием, но главного я добился. Дополнительные 10 пунктов привлекательности, внезапно появившиеся в свойствах НПС, не потратил впустую.
«Чего?»
— уточнила Таню Верни, не разобрав в моем мычании ни слова.
«Дело хочу великое совершить, чтобы меня Грыкс к себе в команду взял. А какое, не ведаю. Может, подскажете?»
Осторожно начал я, прощупывая почву. В отличие от других игроков, мне достался уникальный шанс раскрутить эту старушку. Так что даже ссора с Настей ушла на второй план. Вряд ли много игроков-пиратов, если такие вообще имеются, выполняют социальные задания.
«Выходит, желаешь пиратом стать?»
— грозно переспросила моя собеседница, показывая, что копаю я не в том направлении.
«Вы не так поняли». Тут же пошел я на попятную. «Просто мне очень нравится море. Можно сказать, что я от него без ума. Смотреть на волны, красивые закаты, посещать новые страны. Пираты — единственная сила, которая бороздит море. Вернее, единственная свободная сила. Становиться купцом или наемником на купеческом судне не хочется. Поэтому да. Чтобы реализовать свою мечту, мне только к пиратам. Без моря мне никак».
«Почему же обязательно к пиратам?» Уже более миролюбиво спросила старушка. «Есть и другая сила, которая свободно плавает в океане».
«Кто же?» Не мог не спросить я, заранее понимая, о чем идет речь. «Флот Нарлака».
«Ты, милок, вначале службу сослужи», — остудила меня старушка. «А потом уже и с расспросами приставай. Привыкли, понимаешь, на дармовщину все получать. Вот раньше-то по-другому все было».
Социальные песни, которые поются в городах Барлеоны, по своей сути не отличаются друг от друга ничем. Нужно любить близких, нужно заботиться о стариках, нужно делать этот мир чище и лучше. Ведь раньше трава была зеленее, а небо синее. И вообще, как только земля носит таких, как я? «Так что делать-то надо?» — произнес я, дождавшись очередной паузы, пока Таню Верни набирала воздух. «Мне? Ничего?» — вновь удивила меня бабка.
«Тут недалече есть село Жмыхарка, прямо на берегу океана. Тебе туда. Спросишь Растамана, он расскажет, что нужно сделать для него и села. Выполни его поручение, получи бумагу с подтверждением, тогда и поговорим о свободной силе океана. Сейчас же ступай, ты мне свет загораживаешь».
Учитывая, что старушка находилась в тени здания, меня только что послали. Что-то слишком много посылов для одного дня. Не к добру это. Приняв задание помощь жмыхарке, отобразившее на карте точку, куда нужно двигаться, я едва не выругался прямо при старушке. Недалече оказалось на расстоянии в 200 с хвостиком километров к востоку от города. Если двигаться туда на питомце, либо даже в форме дракона, транспортировка займет порядка дня. Придется прыгать порталом. Эх, опять траты. Однако прежде чем вызвать Вилтроса, я решил сделать еще один звонок. «Флейта, привет! Что сейчас делаешь? Дуешься за тюрьму? Нашла о чем переживать. В общем, ты мне нужна. Жди приглашения». Потрепав дракошу по загривку, я вызвонил управляющего и попросил притащить меня в замок. Если нужно лететь в Жмыхарку, то почему бы не взять с собой ученицу? Предыдущая наша совместная вылазка закончилась довольно интересно. Можно попробовать еще раз.
«Хозяин, господин казначей просил подготовить для вас финансовый отчет за последние 2 недели».
Вместо приветствия произнес Вилтрос, стоило мне только появиться в Альтамеде. «Показывай. Кстати, почему он сам не подготовил его? Разве у тебя есть доступ?»
«Теперь есть. Господин Лейтон мне его предоставил. С тех пор, как он с Барсиной начал управлять поселениями, отвлечься на что-то другое у него нет времени».
«Он здесь?»
«Нет. Из всего клана легенды Барлеоны в Альтамеде находитесь вы и Барсина».
«Отправь меня к ней и притащи мою ученицу», — попросил я Вилтроса. «Давно не видел нашу маленькую друидку. Практически неделю. Можно хотя бы забежать поздороваться».
«Махан!»
— обрадовалась девушка, разбирающая какие-то бумаги.
«Привет! Слушай, это просто кладезь какой-то!»
«Где?»
«В стёлах! Ты уже прочел отчет о финансовом положении нашего клана?»
«Нет, еще только прилетел, сразу к тебе забежал».
«Прочти, найдешь много чего интересного. Лейта с супругой творят чудеса».
«Обязательно», — заверил я девушку.
«Сама-то как?»
«Ой, даже не спрашивай. Поверить не могу, что я столько времени теряла, стараясь быть наемницей. Думала, что в заданиях подземелья все деньги. Дурочка, вот они, деньги».
Барса обвела все вокруг. «Аренда складов, услуги по транспортировке. Да много чего. Посмотри в отчете.
Слушай, спасибо, что дал мне возможность проявить себя. А Настя где?»
«В реальность вышла. Ты сама-то когда там последний раз была?»
«Хм, пару недель уж как. Пожалуй, ты прав. Нужно дать себе отдых, а то я скоро превращусь в зомбика. Кстати, о зомби. Как проходит обучение?»
Вроде нормально. Слушай, Барса, ты же коварная женщина. Понимаешь, мне нужно придумать, как поддеть Анастарию.
В смысле поддеть? Зачем тебе поддевать супругу?
Чтобы показать, что у меня тоже есть нервы и эмоции.
Знаешь, не имея полной информации, что произошло, я толком тебе ничего сказать не смогу. Расскажешь? Или это между вами двумя?
Уже нет. Я и хочу поддеть ее из-за того, что это случилось не между нами двумя, а на людях.
Ладно, скрывать тут особо нечего. В общем, дело было так.
Махан, а ты уверен, что Феникс нужен именно Насте?
Выслушав мою краткую исповедь, спросила Барсина.
Не понял.
Понимаешь, даже не знаю, как объяснить. Ты стал бы так делать на людях?
Нет, конечно. Это же...
При этом мы оба знаем, кто такая Анастария и чем она занималась ранее.
Ты имеешь в виду ее работу в Фениксе как аналитика клана?
Следовательно, продолжила Барсина, не отвечая на риторический вопрос, можно заключить, что Настя не могла не спрогнозировать последствия такого поведения, так?
Ну, да, но я не понимаю, куда ты клонишь.
Едем дальше. Плинта, которого не было видно и слышно около месяца, внезапно предлагает пари по поводу того, как ты поступишь, ставя на кон то, что она старей в принципе не нужно. У нее неплохой грифон. Но она соглашается. Я могу сейчас наговорить гадости о нашей Насте, так что не принимай мои слова всерьез. Но, Махан, ты уверен, что она старая с нами?
Вот теперь я тебя окончательно не понимаю.
Феникс ей не нужен, факт. Но во всем Малабаре с трудом можно сыскать игрока, который бы не знал о желании Хеллфайра или Эхкиллера заполучить эту птичку. Они готовы отдать за нее многое. Анастария была в Фениксе, якобы оттуда ушла, но при этом соглашается поучаствовать в споре ради вещи, которая лично ей не нужна. Я же говорила, что могу заехать не туда, но при всем уважении к этой женщине, Махан, не может ли быть она до сих пор представителем клана Феникс, временно сменившим символ клана? У тебя с ней соглашение есть?
Естественно. Опешил я от такого предположения Барсины.
Действительно, что-то мою друидку занесло не в ту степь. Тогда не знаю. Пожала плечами Барса. Ты извини, мне в последнее время везде мерещатся враги, желающие влезть в клан с максимальными полномочиями. Поэтому я совсем устала. Ты прав. Мне нужно взять пару дней отдыха и просто побыть дома, отрешившись от Барлеона. Все же резко менять сферу деятельности очень тяжело. Просто раньше меня напрягало, каким образом Анастария умудряется получить помощь из Феникса, учитывая, что она оттуда ушла. Будь я лидером Феникса, не уверена, что согласилась бы на оказание помощи Насте. Тут же? Ладно, извини. Помочь мне тебе нечем. Сам видишь, от усталости начала бред нести. Пойду я, хорошо?
Барсина написала пару писем, после чего бросила мне извиняющийся взгляд и растаяла в окружающем пространстве. Все то время, что друидка потратила на выход, я с удрученным видом смотрел в пол и пробовал структурировать мысли. Слова Барсы зацепили. Нет, всему можно найти разумное объяснение. Эхкиллер — отец Насти, поэтому всегда пойдет ей навстречу. Выход Насти из Феникса был всего лишь игрой для Хеллфайра и Рика, которые при этом так и остались в клане. И, насколько видно, ничуть не изменились. Блин, неужели Настя пришла в клан только ради того, чтобы полгода быть моим замом? А как только узнала, что свиток Кармадонта у меня, придумала план Б. Нет, бред. Она же императора призывала, подтверждая, что никогда не видела свиток. Твою налево, Барса. Зачем я тебе рассказал о нашей ссоре с Настей?
«Хозяин, ученица доставлена», —
произнес Вилтрос, возвращая меня обратно в действительность. Я посмотрел на склонившего голову гоблина, и внезапно молнией пронеслась очередная мысль. Достав амулет, я сделал вызов.
«Растяпа, привет! Слушай, ты мне нужен для небольшого дельца. Давай я тебя к себе притащу.
Вилтрос, призови его, пожалуйста».
Разбойник вышел на свободу, уплатив немалый по текущим меркам штраф. При этом он просил никому не говорить о том, что я знаю это. Особенно...
особенно Анастарии.
«Чего звал?»
Буквально через минуту ухмыляющийся разбойник предстал перед моими глазами. Попросив флейту немного прокачать себе интеллект на тренировочных манекенах замка, я дождался, пока она уйдет, достал один из немногочисленных свитков полога невидимости и активировал его, несмотря на то, что внутри замка прослушать меня было невозможно. «Я буду говорить, а ты просто слушать. Ты у нас парень свободный, что означает одно. Твои 20 с лишним миллионов долга перед государством погашены. Сам ты заплатить такую сумму не мог. Поэтому получается одно. Кто-то внес ее за тебя, заставив заключить определенное соглашение. Подозреваю, что в этих соглашениях четко указано, что ты ни словом, ни жестом, ни прочими средствами коммуникации не можешь дать мне знать о своей свободе. Но ты нашел возможность, не нарушая соглашение, донести до меня эту радостную мысль. Получается, что тебе не все равно. Ладно, это эмоции. Меня сейчас волнует другое. Кто тебя выкупил? У меня есть несколько вариантов, один из которых мне не нравится. Первая — корпорация, чтобы ты находился рядом со мной и корректировал мои действия в случае необходимости. Ума не приложу, зачем это нужно, и любое рассуждение разбивает эту мысль вдребезги. Но такие мысли есть. Второе — враждебный клан, готовый заплатить денег за то, чтобы узнать какие-то страшные тайны клана. Понимаю, что это звучит еще безумнее, чем первое предположение, поэтому перехожу к последнему. Феникс. Тебя выкупили фениксы. Только для чего им это нужно, я понятия не имею. Мало того, Анастария знает о том, что ты свободен. Знаешь, что еще я думаю? На тебе не только игровое соглашение, но также и договор в реальности. Но опять же, хоть убей, не могу понять, зачем это нужно. «Так зачем звал-то?» — переспросил Растяпа, даже мускулом не дернув, пока я выдавал информацию. «Пока соображаешь, хочу тебя попросить. Я тут недавно видел глобальное оповещение о том, что создана фигурка императора. Дашь посмотреть? Просто удивительно, что ты ее сделал не по графику, в смысле, не соблюдая последовательности». «Нужно придумать, как поддеть Анастарию», — сняв полог, задумчиво произнес я. Такое ощущение, что Растяпа формирует себе алиби разговора, поэтому хотелось ему подыграть. Но неужели я ошибся, и все мои предположения неверны? Немного подумав, я достал фигурку Лаита и протянул ее Растяпе. «Поможешь?» «Извини, мне в рейд скоро, так что времени нет. Но будь у меня возможность, с превеликим удовольствием бы тебе помог. Что-что, а подлянки я еще в реальности научился делать». «Хрен на себе! И ты молчал?» Возмущенно воскликнул разбойник. «Ты свойства короля видел?» «Спрашиваешь. Сразу скажу, даже не заикайся о том, чтобы фигурку забрать. Они мне нужны». «Жадность, между прочим, хреновое свойство», — философски заметил Растяпа. «Все, я побежал. Удачи с фигурками и скажи Вилтрасу, чтобы меня отправил назад. Я тебе не сын миллионера, чтобы по Малабару прыгать».
Управляющий унес разбойника к телепорту, оставив меня в печальном одиночестве. Я полагал, что получу хоть какой-то намек на происходящее. А все завершилось тем, что...
«Шахматы Кармадонта!» Растяпа прямым текстом сказал, что его выкупила Анастария, так как он с превеликим удовольствием помог бы, да нет возможности. «Причем все из-за каких-то шахмат? Да ну нафиг!»
Прекрасно понимая, что я загоняю себя в угол умозаключений, построенных в основном на собственной придурковатости, паранойе и черти чем еще, я открыл настройки клана, нашел соглашение с игроками и выбрал среди всего списка Настю. Как я и говорил, с ней было заключено соглашение, которое... Тут холодный пот пронял меня насквозь. Которая прекратила свое существование, как только я сместил ее с позиции заместителя. Стандартное соглашение между главой и заместителем клана было аннулировано в связи с прекращением полномочий последним. Всплыли образы нашей встречи, на которой я предлагал не заключать соглашение, ибо кому еще можно доверять, если не Насте, но...
«Махан, мне надоело манекены крушить!» — послышался голос флейты. «Ты меня ради них звал?»
«Что?» — переспросил я, продолжая судорожно обдумывать новый взгляд на Барлеону.
Говорю, хватит сидеть со стеклянными глазами. Полетели крушить настоящих врагов.
Ухмыльнулась девушка.
Учти, в тюрьму я больше не хочу. Там сыро и противно.
Жмыхарка.
Что жмыхарка?
Нам нужно в жмыхарку, пояснил я, все еще не придя в себя.
Очень информативное объяснение, съязвила Флейта. У тебя и со жмыхаркой полный трындец с репутацией.
Нет, да. Слушай, Флейта, дай мне пару часов подумать. Что-то сейчас не до заданий.
Сейчас.
Это мое слово.
Будет общее. Собирайся, полетим в твою жмыхарку. Ты посмотри на себя в зеркало. Даже я, когда только появилась в Барлеоне, и то лучше выглядела. Хочу заметить, зомби — крайне неприятная штука в первые минуты игры. Мы рождаемся из кучи мертвых тел. Такие...
Флейта продемонстрировала безмозглого мертвяка, выдвинув вперед руки и склонив голову.
Так что могу четко заявить. Ты сейчас дал бы мне фору.
Может, ты и права, — вымолвил я, стараясь прийти в себя и отогнать бредовые мысли. Даже если Настя агент Феникса, задание ей не видать. Мне нужно создать еще одну фигурку, чтобы проход в гробницу открылся. Так что вначале нужно прожить этот момент, а потом разбираться с остальными. Давай слетаем.
Это и есть жмыхарка?
Скептически спросила Флейта, выпрыгнув из портала прямо на центральную площадь села. Вновь стандартное оформление, напомнившее колотовку. Огромный деревянный дом, видимо, старосты, чистокол, лай собак, малышня, деловито прохаживающиеся НПС. Все как в обычном, ничем не выделяющемся селе.
«Где ты только такие деревни находишь? Глушь страшенная!»
«Кто такие?» Раздался довольно грубый мужской возглас. Я обернулся на голос и увидел коренастого плотного мужчину, недобрым взглядом посматривающего на Флейту. Только мое присутствие с бонусами на привлекательность не позволили этому угрюмому мужику 250 уровня напасть на зомби.
«Чё надо?»
«Тебя-то нам и надо», — ответил я, читая свойства. «Староста Растаман. Меня к тебе прислала Танюверни. Сказала, у тебя есть поручение для меня и моей спутницы».
«Никогда прежде старуха двоих не присылала», — подозрительно прищурился Растаман. «Тем более зомби и пирата».
«Значит, были и другие?»
— тут же уточнил я, услышав удивленный возглас Флейты. «Потом ей насчет пиратов расскажу».
«Как-нибудь, были. Почитай, за 10 лет 20 гостей наберется. Но таких, как вы, точно не было. Ступали бы вы!»
«Дай бумагу, что мы все сделали!»
Ухватился я за возможность быстренько выполнить это задание. «Нас и след простынет!»
«Бумагу, говоришь?»
На мгновение лицо Растамана разгладилось.
«Мысль. Давай, сейчас напишу. Бумага-то у тебя есть?»
Даже в такой малости, как виртуальная бумага, корпорация шла на разорение игрока. Деньги выколачивали на любой малости.
«Махан, нельзя уходить отсюда», —
произнесла Флейта, наблюдая за нашим разговором.
«Что-то здесь есть. Не могу сказать, что, но ощущения странные. Словно уходить отсюда очень нехорошо».
«Так что, бумагу дашь?»
Вопросительно поднял бровь староста, однако я решил довериться ученице. Сам я ничего не ощущал, словно стал старым и невосприимчивым. Но раз Флейта намекает на какие-то ощущения, пожалуй, стоит с ней согласиться.
«Давай поручение», — выдохнул я. «Потом разберемся с бумагой. Что делать нужно?»
«Значит, по-хорошему не хочешь», — пробурчал Растаман. «Будь по-твоему, сбежишь по-плохому. Есть у меня для тебя и твоей зомбячки задание».
Задание «Помощь жмыхарке» выполнено. Доступно задание «Чистка свинарника».
«Беретесь?»
— усмехнулся Растаман.
«Мы уже месяц их не чистили. Так там даже мухи сейчас не летают».
«Беремся!»
— безапелляционно заявила Флейта. «И не такое проходили».
«Свинарник?»
«Ну, зато будем Гераклами!» — пожала плечами ученица, как только Растаман указал, куда нужно двигаться. Сам он отказался с нами идти, ссылаясь на запах.
Наверняка этот НПС был уверен, что видит нас в последний раз в своей жизни, поэтому не желал забивать свои информационные регистры лишней информацией.
«Брат, слушай, мне тут вспомнилось, что я еще уроки не сделал!» — произнес Дракоша, когда до огромного каменного здания осталось буквально 300 метров.
Расположенное на горе, делая невозможным повторить подвиг Геракла по очистке этого сооружения рекой, здание представляло собой печальное зрелище. Грязное, дурно пахнущее, потрепанное временем, с отсутствующими стеклами и диким ором свиней.
«Махан, я тоже как-то не хочу туда идти».
К Дракоше присоединилась Флейта.
«Давай ты сам это разрулишь».
«Что? Это ты решила выполнять эти задания? Нечего сваливать все на меня. Лопату в зубы и вперед, чистить».
Рядом с покосившейся и висевшей на одной петле двери валялись две совковые лопаты. Словно организаторы этого задания заранее знали, исполнителей будет двое.
«Как же эти животные здесь находятся?» — прохрипела Флейта, морщась от омерзительного запаха.
Стоит признать, разработчики постарались на полную катушку. Как сказала мне ученица, у нее вылезло оповещение о том, что ощущение запахов включается на все 100%. Так что чувствует она то же самое, что и я. Свиньи, а девушка говорила об огромных ленивых монстрах, почему-то называемых свинорылами, лежали в огромных лужах грязи и пускали пузыри, довольно похрюкивая. Их совершенно не заботила окружающая обстановка, словно для них было совершенно приемлемо проводить свою жизнь в таком виде.
«Выходим!»
— выпалил я, практически выбегая из загона. Находиться в нем было невозможно. И даже страшно подумать о том, чтобы разгрести все эти огромные кучи навоза вдвоем. Мы уберем в одном краю, как аналогичные кучи появятся в другом. По всей видимости, нас подписали под Сизифов труд. Нужно думать.
«Я туда больше не войду», — категорично заявила Флейта, как только надышалась свежим воздухом.
Несмотря на то, что воздух возле загона тоже оставлял желать лучшего, он был намного свежее того, которым нам только что пришлось дышать.
«Согласен, нужно действовать по-другому.
Ты видела, что крыши у этого сарая практически нет?»
«Это ты о том, что она вся в дырках? Видела?»
«Вот и я заметил. Если кучи навоза можно выгрести, значит, на них можно влиять игровым способом».
«И что?»
— недоуменно спросила меня девушка, совершенно не понимая, куда я начал клонить.
«И то!» — многозначительно поднял я палец, достал амулет связи и набрал Растяпу. «Привет! Слушай, мне срочно нужны 4 мага воды, способные создать ливень, не наносящий вред. Да, просто огромный поток воды, льющийся с неба. Нет, это не для романтических целей. Еще дай мне одного... Нет, лучше 2 друидов. Нужно 1000 мобов на время приковать к земле. Лови координаты. Жду».
«Ну, как вам мои хрюшки?»
— спросил Растаман, едва сдерживая смех.
«Как-то быстро вы сдались. Обычно свободные приходят жаловаться чуть позже».
«Мы выполнили твое поручение, уважаемый староста». Не обращая внимания на пренебрежительный тон, ответил я. «Чем мы можем тебе еще помочь?»
«Выполнили?»
Брови старосты взлетели вверх, а нижняя челюсть отправилась навстречу с грудью.
«Но как?»
Ты так и не ответил. Чем мы еще можем помочь этому селу? Говорить местным жителям, что их свиней чуть не утопили в огромном озере нечистот, было бы, наверное, неправильно. Маги Растяпы устроили такой потоп, что привязанные ветвями к земле свиньи только и могли что орать и жаловаться на несправедливость этой жизни. Одну из них после того, как вода сошла, пришлось даже оживлять, ибо глупое животное умудрилось утонуть. Зато результат достигнут. Сарай сверкал чистотой, при этом все животные приняли свой оригинальный цвет — розовый. Розовые свинорылы. Что может быть ужасней?
«Я отправлю проверить»,
— все еще не веря, пробормотал староста.
«Но, может...» «Точно! Есть у меня для тебя еще одно задание, свободный. Есть у нас проблема одна. Каждый месяц из моря приплывает чудовище в надежде разрушить село, однако не может пройти магические маяки, расставленные по всему побережью.
Достаточно зарядить только один, чтобы село было не тронуто. И такой маяк находится прямо здесь, в селе. Но на берегу расположено еще 22 маяка, и все их одновременно мы никогда не зажигали. Добраться до трех штук крайне непросто, а активен маяк всего 24 часа. Да и кристаллов активации всего 2, поэтому тебе и твоей спутнице стоит поспешить. Берешься? Монстр появится завтра утром. Сейчас покажу, как нужно активировать маяки на примере нашего. Потом вручу вам обоим по кристаллу. Успеете активировать все 22, по 11 с каждой стороны от села. На карте я место отмечу. Подпишу я Таню Верни бумагу. Не успеете? Через месяц возвращайтесь. Попробуем еще раз. Уж больно хочется посмотреть, для чего эти маяки тут поставлены.
Доступно задание «Активация защиты».
«Беремся», — вместо флейты ответил я. Вопрос с доступом вообще не стоит. Дракошу с флейтой отправлю в одну сторону, пускай ее возит, а сам полечу в другую, в форме дракона. Если с активацией не возникнет проблем, задание вообще ни о чем.
«Только сразу тебе скажу, летать не получится», — предупредил Растаман.
«Грифоны от чего-то пугаются и отказываются летать над побережьем. Выполнить это поручение можно только на земле».
«Посмотрим», — многозначительно ответил я, имея точное представление о том, что дракоша в этой местности прекрасно летает. «Если может он, почему бы и мне не полетать? Я же еще тот Икар».
«Четвертый активировала! Движемся к пятому!» По амулету отчиталась флейта. «У тебя как?»
«В сотни метров от шестого. Как-то вы медленно летаете»,
— усмехнулся я.
Процесс активации не вызывал никаких трудностей. Подносишь кристалл зарядки к специальному устройству, возникает искра, и перед глазами появляется сообщение, что объект активирован. Сами маяки представляли собой трехметровые столбы из непонятного металла с нечитаемыми свойствами. Однако волею разработчиков были расположены в таких местах, что, не умея летать, ничего бы не получилось. В глубоком овраге с практически отвесными склонами, на вершине холма, на острове в нескольких сотнях метров от берега моря. Ни одного легко доступного столба. Словно выполнять это задание должны были 22 игрока, одновременно распределившиеся по столбам для определения их точных координат и трех магов с нескончаемым запасом маны, чтобы отправлять игрока с кристаллом по соответствующим точкам.
«Вы активировали защиту побережья от глубинного монстра. Отныне побережье защищено от него на полгода».
«И все? Никаких фраз о том, что монстр будет пойман? Что с него упадет грандиозная добыча? Просто он не сможет навредить окрестностям в течение полугода? Кстати, как он вредил?»
«Видишь, вот тот холм», —
указал рукой Растаман, когда я задал ему этот вопрос. По возвращении в Жмыхарку нас с флейтой ждал сюрприз под названием «Село обыкновенное, радостно веселящееся». Даже не подумал бы, что в такой дали от больших городов может находиться столько народа. Вся площадь была забита ликующими людьми, почувствовавшими отсутствие угроз в грядущем году. Как только мы приземлились, староста тут же закрыл нам оба задания, а привлекательность с ним повысилась до небывалых высот — 38 единиц.
«Когда-то это была наша ферма, но глубинный монстр вылез и уничтожил ее, поглотив всех свиней. С тех пор мы фермы близ океана не строим».
«Как же он выглядел?» — поинтересовалась флейта. «Никогда не слышала, что морские чудища могут вылезать на сушу».
«Даже не знаю. Мы тогда от страха прятались по домам. Село-то защищено, но я одним глазком все же выглянул. Продолговатое тело, как у огромного кита, при этом длинные щупальца, как у осьминога. Больше о нем ничего не могу сказать. Завтра утром, если решишься, посмотришь на него. Оно вначале пробует прорваться прямо на село, но, как чувствует барьер, сразу переходит на соседние участки. Держи, это твоя бумага для Таню Верни. Ты очень сильно помог моему селу».
«Что за зверь такой? Кит и осьминог в одном флаконе?» Удивилась флейта. «Разве такие вообще бывают?»
«Значит, бывают. Давай слетаем в Кадис, закроем задание, а потом вернемся сюда. Что-то мне захотелось посмотреть на этого глубинного монстра».
Старушка, которой я отдал бумагу со словами благодарности Растамана и описанием того, что я сделал для села, порядка 5 минут ее изучала, вертя из стороны в сторону, и даже несколько раз пробовала на зуб, словно сомневаясь в ее подлинности. Учитывая, что во время этого процесса глаза НПС превратились в 2 стеклянные чашки, можно было смело заявлять, она загружала себе новые данные, словно этот имитатор не ждал от нас такого результата.
«Даже не знаю, что сказать-то!»
Наконец, глаза Таню Верни обрели видимый смысл, и она обратилась к нам.
«Я вроде только тебе поручение такое давала. По поводу зомби речь не шла».
«Это моя ученица, почтеннейшая!» Тут же заступился я за флейту. «На меня возложили ответственную миссию по наставлению ее на путь шамана, поэтому не в моих силах противиться воле владык. Отныне она повсюду следует за мной и выполняет те же поручения, что и я. Такова судьба всех учеников».
«Вижу, что ученица», — пробормотала старушка. «По-другому я даже разговаривать бы не стала». «Ладно, так уж и быть, принимаю я твое письмо. Что ты хотел узнать-то, напомни?»
«Сила, которая бродит в океане, так же свободна, как и пираты. Ведь без моря мне никак».
«Точно, сила. Так вот, на севере нашего континента есть город Ратринг. Правит сим городом, да и всеми близлежащими землями король... забыла, как звать нового-то, но не суть. Главное, что правит он своим королевством, опираясь на морских волков, охотников за пиратами. Ежели ты без ума от моря, но не хочешь быть пиратом, обратись к любому стражнику Ратринга, пройди испытание, обучение и станешь морским волком».
«Ратринг?» — удивленно переспросил я, глядя на недоуменное лицо флейты. «По всем правилам, нам сейчас должны были рассказать о кальмара-дельфине и как его победить. Однако вместо этого бабулька начала заниматься агитацией в другой город».
«Я о таком городе даже не слышал!»
«Не кричи!»
— прошипела старушка, после чего огляделась, как заправский шпион.
«У Ратринга с Кадисом очень плохие отношения. Воюют они, если говорить прямо. Я 30 лет ходила под парусом этого великого королевства. Теперь вот занимаюсь тем, что нахожу таких, как ты, кто не мыслит себя без моря, но не желает или не может быть пиратом. Уже 1003, наверное. Уже 1003, наверное, свободных жителей отправила я отсюда к себе на родину. Теперь пришел твой черед. Так что, пойдешь?»
Доступно задание «Становление моряка». Класс задания «Редкое».
«Махан, давай примем, а?»
Тут же послышался голос флейты, перед глазами которой появилась такая же строчка. «Почему же ты нас отправила в жмыхарку?» — уточнил я у старушки, не спеша принимать задание. 3000 свободных моряков уже наверняка вытащили на свет все скрытые задания, которые только есть в Ратринге. Пиратов, как я понял, еще не было.
«Куда же я еще могла вас отправить?» — удивленно переспросила бабуля. «Все окрестные села работают на пиратов, кормят их, поэтому и задания там такие же. Поймать рыбку, посадить дерево для корабля, украсть овцу для ужина. Жмыхарка — один из немногих пунктов, еще не захваченных пиратами. Что-то там у них с глубинными монстрами связано. Так что либо Жмыхарка, либо Горловка, Шатилова, Кальран или Вильбакенштайн. Признаться, в Жмыхарку я не часто отправляю. Далековато она, но... С чего вдруг буду пирата отправлять в свои любимые деревни? Тем более, что он зомби по дороге где-то нарыл. Думала я, что ты пиратский прихвостень, пришел меня разоблачить, а у Растамана задание было на очистку, которое еще никто не выполнил. Избавиться я от тебя хотела. Теперь, как вижу, зря. Парень ты надежный, свой. Так что, пойдешь в Ратринг?»
«Схожу, посмотрю, что там да как». Принял я задание, отмечая про себя, что никто меня особо не заставляет его выполнять. Если с пиратами не получится, всегда будет запасной путь. Жаль, со временем у меня не очень хорошо.
«Махан, когда летим в Ратринг?» — нетерпеливо спросила флейта, как только мы отошли от старушки.
Она выполнила роль связиста, превратившись в обычного НПС, раздающего задания. 3000 игроков их уже выполнили и улетели покорять просторы морей в рядах морских волков. Пойти им вслед? Чей-то не хочется.
«Тебе уже не интересно посмотреть на монстра?» — удивился я. «Интересно, конечно, но...»
«Но?»
— вопросительно поднял я бровь. «Это же приключения! Морские сражения, бескрайние просторы, скрип палубы, отважные воины и дерзкие пираты!» Глаза Флейты загорелись специфическим огоньком, словно девушка уже ощущала себя на палубе огромного корабля, двигающегося навстречу вражескому флоту.
«Приключения — это хорошо.
Ты как шаман уверена, что полностью завершила все дела в этой местности?»
«Как шаман? Это как?» «Это предлагаю прислушаться к себе и произнести. Я улетаю в Ратринг. В Кадисе мне делать больше нечего. Если тебя ничто не остановит...»
«Так нечестно!» — воскликнула девушка. «Нельзя перекладывать ответственность на других!»
«Теперь я вообще не понял».
«Я хочу лететь в Ратринг! Очень хочу! Только хочу этого мозгами! Душой я понимаю, что нужно лететь в Жмыхарку! Понимаешь, когда я сказала тебе о том, что нам нужно остаться в селе, я что-то почувствовала! Что-то такое, что прямо-таки заставило меня пойти тебе наперекор, несмотря на все наши договоренности! Это было то же самое чувство, которое привело меня к тебе! Так и сейчас!» Голова говорит о том, что нужно срочно лететь к морским волкам, а внутренний голос заставляет отправляться в Жмыхарку. Только я не могу понять, каким образом я это ощущаю. Мне кажется, что это немного похоже на сумасшествие, поэтому я за Ратринг.
«Это не сумасшествие», — усмехнулся я. «Это называется путь шамана, и ты только что едва с него не сошла. Твоя задача, как игрока, — постоянно ему следовать. Только так ты сможешь пройти классовые испытания и получить свой уникальный тотем. Это я тебе говорю как игрок, топающий по этому самому пути. И еще. Давай сразу договоримся. Если ты что-то ощущаешь, что противоречит тому, что мы делаем, говоришь незамедлительно. Очень прошу, не смешивай ощущения с капризами. От этого ничего хорошего не получится».
«Тогда возвращаемся в Жмыхарку», — предложила Флейта, пускай еще не уверенно, однако с чего-то нужно же начинать.
«Спасибо. Теперь я поняла, зачем ты брал меня на задание».
«Вы вернулись?»
— удивленно спросил Растаман, едва мы появились в центре Жмыхарки.
«Неужели старуха не приняла мое письмо?»
«С письмом все хорошо, не волнуйтесь», — успокоил я старосту.
«Какая же разница между 25 и 38 единицами привлекательности?»
«Просто пропасть в части отношений».
«Решили мы посмотреть на монстра, что тревожит эти земли. Уж больно описание у него забавное. Когда, говорите, он появляется?»
«Обычно ранним утром, где-то в районе 4-5 часов. Около часа ломится сквозь преграду, потом устает и отправляется разорять все, до чего дотянется».
«Отлично. Скажите, где можно отдохнуть до утра?»
«В таверне. Наверняка там есть свободные комнаты. Гостей у нас обычно не бывает».
«Обычно? Значит, кто-то все же появляется?»
«Конечно. Совсем недавно, около 2 месяцев назад, навещал нас свободный кобальт, рептиль всех посылающий, кажется. От поручения отказался, но на пару дней в нашем селе задержался. Постоянно рыскал по холмам. Уж не знаю, что он здесь нашел, но в последний день выглядел он просто сияющим. До него тоже заглядывали гости».
Растаман продолжил перечислять игроков, побывавших в селе. Однако я слушал его уже вполуха. Куда интереснее мне была информация о рептиле. Что же этот проныра нашел в этой местности?
Учитывая сумасшедшую скорость роста, которую он показывает, интерес этот игрок не мог не вызывать.
«Махан, я сегодня уже слишком задержалась, да еще завтра нужно будет рано вставать. Я пойду?»
Виновато произнесла Флейта, присаживаясь на край единственной в комнате кровати. Как Растаман и полагал, место в таверне нам нашлось. Только эта таверна оказалась сюрпризом. В ней была всего одна комната. Одна комната с одной кроватью. Игрок мог нормально спать в любой позе и любом месте. Но с психологической точки зрения всех тянуло на обычные кровати. Поэтому Флейта, как увидела предложенную нам комнату, превратилась в белый мел. Спать не просто в одной комнате с чужим мужчиной, а на одной постели — это перебор для 17-летней девушки.
«Иди», — — усмехнулся я, прекрасно понимая ее настрой. Несмотря на то, что я совершенно не мог бы ей ничего сделать, даже будь я свободным, до 21 года любые эротические контакты в Барлеоне были запрещены. Настаивать на пребывании флейты рядом с собой я не мог. У нас вроде как начали налаживаться отношения, особенно в части обучения. Не хотелось бы рвать эту тонкую нить взаимопонимания. Мельком глянув на часы, показывающие 9 вечера, я поставил будильник на 3 утра и улегся спать. Завтра предстоит тяжелый день.